вернемся в тот день, когда началась война. Было раннее утро, Катя сидела на балконе у Нины Капитонны. Сквозь сон я слышал их негромкие голоса. Ради приезда Нины Капитонны впервые был вынесен в садик обеденный стол. Мы долго ждали ее, и, наконец, она явилась. Торжественная, строгая, в новом платье с буфами образца 1908 года и в ботинках с пуговицами и длиннейшими носами. Как чудно рассказала она об экономке Николая Антоновича, которая поставила на плиту свои грязные туфли. Как представляла в лицах поездку в собственной машине на новую квартиру. Николай Антонович получил новую квартиру на улице Горького в 4 комнаты с газом и паровым отоплением. Она сказала голосом Николая Антоновича: «Выбирайте любую, Нина Капитонна». И ответила своим голосом с гордым выражением: «Мне, спасибо, Николай Антонович, о зеленой декорации думать пора. А чужого от чужого мне не надо». И я представил себе, как в Москве, в превосходной новой квартире, пользуясь светом, воздухом, газом и паровым отоплением, сидит старый человек и пишет все наоборот. То есть все белое называет черным, а все черное – белым. Пора было вставать, 7:15, но это было так приятно – лежать на спине с закрытыми глазами и слушать, как Катя ходит по старенькой дачке, и сухие половицы осторожно скрипят у нее под ногами. Вот она постояла у моей двери, наверное, послушала, сплю ли я, и подумала, что жалко будить. Жена. Мы так часто разлучались, что каждый раз у нас все как бы начиналось сначала. 7:30, она вошла на цыпочках и поцеловала меня.
Ты 100 лет спишь. Купаться пойдем?
А погода хорошая?
Очень.
Тогда пойдем.
На речку!
Речка была совсем близко, под Косогором. Но мы любили купаться на озере. И пошли на озеро, хотя времени было маловато. Почему я начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому что такою ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по-своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами и впечатлениями совсем другая. Эта другая жизнь была война. Со странным чувством невозможности передать то, что я вижу, вглядываюсь я в отрывочные картины первых дней и недель войны. Я вижу большую темную комнату крестьянской избы, стол, тускло освещенный огарком, завешенные плащ-палаткой окна. Дверь открывается, человек в расстегнутом кителе входит, шарит в печи, жадно ест. Другой встает с койки и садится к столу рядом с ним. Я слышу тихий разговор, от которого сердце начинается биться сильно и редко.
На Ладоге был?
Был.
Ну и что?
А, то самое.
А на Званке?
Да и на Званке. То самое.
Это была первая ночь ленинградской блокады. Я вижу вымпел с запиской, летящий через борт моего самолета. Так мы спасали людей, которые были уверены, что они находятся в окружении, и ошибались. Я вижу первую могилу, которую мы украсили железными цветами из стабилизаторов и снарядов, и над которой проносились как можно ниже, возвращаясь домой после боевых полетов. Я вижу многое, но все, что я вижу, как бы проходит передо мной на фоне карты, которая каждый день открывается под крыльями моего самолета. Карты с ломающимися линиями фронта, с разливающейся все шире черной волной германского наступления. В августе я с экипажем был переброшен в распоряжение ВВС Южного фронта. Ночь была темная, моросил дождь, очень мелкий, переходивший в черно-белый туман, неподвижно стоявший над водой. Темно, хоть выколи глаз. Я бы не нашел катера, если бы техник не помигал нам фонариком, догадавшись, что я заблудился. От самого побережья прожектора устроили за нами световую погоню. Их туманные блики то возникали, то расплывались в молочной бездне над нами. Мы шли в снегопаде, снег задувал в щит. Облака как бы раздвинулись, и впереди открылся просторный коридор, наполненный великолепным утренним перламутровым светом. На нижнем слое облаков была видна наша тень, и на верхнем тоже. Странно, ни один предмет в природе не может, как известно, отбрасывать одновременно две тени. Кажется, я удивился, а может быть и нет, потому что понял, что вторая тень вовсе не наша, а мессера, который шел довольно высоко над нами. Хорошо, если бы он был один, но за ним, как рыбы на солнце, блеснули второй и третий. Был самый обыкновенный бой. Нам сразу удалось сбить один из мессеров. Два других сделали горку и, мешая друг другу, попытались пристроиться к хвосту нашего самолета. Они зашли раз и не вышло. Зашли другой и чуть не попали под нашу трассу. Мы отстреливались как могли. Они отстали, наконец, и я повел самолет по прямой. Линия фронта была уже недалеко. Легко сказать, я вел самолет по прямой. Четверть левой плоскости была снесена, баки пробиты. Я был ранен в ногу и в лицо, кровь заливала глаза. Я с трудом вывел машину, тащить приходилось одной левой ногой. Два юнкерса, как тяжелые большие быки, неторопливо ползли нам навстречу. Это был, разумеется, конец, и они даже не торопились прикончить нас. Я понял это с первого взгляда. Немцы встали по сторонам и пошли рядом со мной. Немец стал проходить подо мной, плоскость с желтым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину. Не знаю, куда пришелся удар, должно быть по кабине, потому что немец даже не раскрыл парашют. Я победил его, этого убийцу, который, повернув голову, подняв очки, хладнокровно ждал моей смерти. Жить. Мне было все равно, пока я не увидел его. Я был ранен, и я знал, что они добьют меня, так нет же. Жить. Я видел землю. Вот она, совсем близко. Пашня и белая пыльная дорога. Что-то горело на мне. Регланы, сапоги, но я не чувствовал жара. Это было невозможно, но мне как-то удалось сделать перелом над самой землей. Я отстегнул ремни, и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти 4 месяца.